Глава 16. Воображение всегда безбрежно и почти неуправляемо. Оно бывает палачом и щедрым благодетелем. Это испытывал на себе Федор Ксенофонтович Чумаков, сидя среди раненых в маломощном санитарном автобусе. Переваливаясь на ухабах старой Смоленской дороги, той самой, по которой в 1812 году Наполеон шел со своей армией на Москву, автобус к утру миновал городишко Кардымово и уже держал путь на Дорогобуж, где, предположительно, можно будет определиться в полевой госпиталь. Генерал Чумаков изнемогал от наплыва мыслей, пытаясь еще и еще раз проникнуть во все случившееся с его войсковой группой, высветлить в уме складывавшиеся ситуации и определиться в ответе, все ли правильно сделал он там, в районе Красного, и ранее, чтоб не позволить немцам рассечь группу и прорваться к Смоленску. А главное, томил вопрос, что и как произошло после его ранения. Сумеет ли полковник Гулыга со штабом не распылить оставшиеся части и пробиться из очередного окружения? Должен суметь, разумен же, но не всегда благоразумен. Разум и благоразумие — вещи разные, пусть и лежат рядом. Боится полковник рисковать, а на войне риск подчас решает успех боя. Нельзя на войне без риска. И, принимая окончательное решение, уже не надо вопросительно оглядываться на других, ибо этим проявишь неуверенность и посеешь у подвластных тебе людей недоверие к своему решению. Не подозревал Федор Ксенофонтович, что в следственных инстанциях военной прокуратуры Западного фронта в какой-то степени подобным образом размышляли и о нем самом, приняв меры к его розыску. Прокуратуре стало известно, что генерал Чумаков причастен к взрыву смоленских мостов через Днепр, хотя на это не имелось санкции ни штаба фронта, как было обусловлено в письменном приказе начальнику гарнизона полковнику Малышеву, ни даже командующего 16-й армии генерала Лукина. Заодно кто-то заронил сомнение, так ли уж тяжело ранен Федор Ксенофонтович, что отстранился от командования своей войсковой группой, покинул район боевых действий, но нашел возможность вмешиваться в дела начальника Смоленского гарнизона, подчиненного командующему 16-й армией. Ко всему этому еще добавлялась и зловещая ситуация с майором Птицыным, с которого не спускала глаз контрразведка, заподозрив в нем гитлеровского агента. Птицын по поручению Чумакова навещал в Москве его семью. Не догадывался Федор Ксенофонтович, что над его сидеющей головой сгущались темные небезопасные тучи. Он пока был поглощен своими мыслями и воспоминаниями, хоть боль в раненых плечей и шее иногда вытесняла тиранившие его сомнения, и тогда он начинал ощущать, может, впервые в жизни, сколь томительно тяжко бывает на душе, когда время течет бессмысленно, вкладываясь в рвущую тело боль и в удары самого верного счетчика минут — собственного сердца. Именно эти наполненные болью и ощущением безвременья часы были весьма мучительными, тем паче, что ничем не мог помочь, когда автобус надолго останавливался в пробках, на переправах, в уличных заторах, или когда водитель, оставив кабину, убегал куда-то с ведерками клянчить бензин, визгливо доказывая где-то там в стороне, что у него среди раненых находится чуть ли не маршал. В автобусе стояла духота, терпко пахло испарениями крови и мочи, и клубилась встряхиваемая пыль. Дорога за Кардымовым была разбитой, над ней непрестанно висела курчавившаяся серая завеса, поднятая шедшими в обе стороны машинами, тракторами, повозками. Федор Ксенофонтович на остановке в Кардымово уступил свои подвесные носилки старшему лейтенанту, тяжело раненому в грудь при бомбежке, а сам сел на шершавое от засохшей крови место в углу автобуса, потеснив сидячих раненых. От нечего делать стал прислушиваться к разговорам в автобусе. Разговорчивее всех был Олесь Христич, раненый в голову осколком противотанковой гранаты, им же брошенной у Смоленской военной комендатуры в грузовик с немецкими диверсантами. Сержанта Чернегу пришлось высадить еще на выезде из Смоленска из-за тесноты в автобусе, да и не было необходимости, чтоб сержант дальше сопровождал генерала Чумакова. Федор Ксенофонтович с радостным удовлетворением отметил про себя, что в столь тяжкое время, в такой тревожно напряженной атмосфере, при бомбежках и обстрелах дороги с воздуха, раненые не ныли, не паниковали, сдержанно говорили о том времени, когда Красная Армия сплошным фронтом станет лицом к немцам, и те побегут вспять. Высказывали мечты, как бы побыстрее вернуться в строй, ведь они, мол, поднабрались боевого опыта и воевать будут с большим знанием дела. Эти подслушанные разговоры повергли Федора Ксенофонтовича в размышления о том, сколь неправ был тот древний мудрец, утверждавший, что истинно счастливым бывает только тот, кто творит. Военный же человек, мол, никогда не может быть счастливым, ибо он существует для войны, то есть для разрушения. Конечно, кто творит, созидает, тот испытывает огромное счастье. Но разве он, Чумаков, несчастлив, созидая советского воина с его светлым внутренним миром, воина, способного и жаждущего защищать то, что является плодом созидателей новой жизни? Вот они, эти воины, вокруг него. Апогей счастья военного человека, конечно же, в победе над врагом, захватчиком. А ведь эта победа обязательно придет. Следовательно, военное дело, как оно поставлено в Красной Армии, есть творчество от начала и до конца, в мирное время и на войне. Прежде чем попасть в Дорогобуж, надо было проехать через Днепровскую переправу в деревне Соловьево, которая находилась в самой узкой части горловины между Ярцевом и Ельней, захваченных немцами. Эту горловину враг настойчиво пытался перехватить, нависнув над Соловьёво с севера и юга, будто двумя железными челюстями раскрытой гигантской пасти, в которой продолжали сражаться армии генералов Курочкина и Лукина. Сомкнуться грозным челюстям мешал словно стальная распорка сводный, довольно крепкий, состоявший из опытных бойцов и командиров отряд 40-летнего полковника Лизюкова Александра Ильича. Этот отряд, усиленный полутора десятками танков, остатками 5-го механизированного корпуса и несколькими дивизионными артиллерии, оборонял не только Соловьевскую, но и Радчинскую, что ниже по Днепру, переправы. Ближайшими помощниками полковника Лизюкова, как правая и левая руки, были испытанные в боях командиры полков майоры Сахно и Шепелюк. Чем ближе подъезжал санитарный автобус к раскинувшейся на холмистом берегу Днепра деревне Соловьёво, тем явственнее чудилось генералу Чумакову, да и всем другим раненым, что приближаются они к передовой линии фронта, где ожесточенность боя вскипала до высшей степени. Самым тяжким оказалось переехать через переправу в Соловьёво. Перед собранным из железных понтонов мостом с обеих сторон реки скопилось на дороге и ее обочинах множество машин и повозок. А в небе над этим скопищем и над мостом кружили немецкие бомбардировщики и несколько наших истребителей. Свист бомб, тяжкие взрывы, рев самолетных моторов, пальба зенитных орудий и счетверенных пулеметов сливались в страшный грохот, заглушавший командные окрики и матершину на переправе, вопли раненых людей, военных и гражданских, и предсмертное ржание лошадей. Но это были еще не самые страшные дни Соловьевской долины. Самые страшные наступят тогда, когда поток войск направится только в одну сторону, на восток. Полковник Лизюков лично руководил переправой. Впрочем, сказать «руководил» будет не совсем точно. Он жестко диктовал всем свою волю, тем, кто проезжал через наплавной мост, саперам, днем и ночью чинившим его, зенитным батареям, которым приходилось вести огонь не только по самолетам, но и по прорывавшимся к переправе немецким танкам, и всем тем, кто сгрудился на дороге и на берегу Днепра. Крутолобый, с облысевшей головой, глаза с прищуром, лицо добродушное, на котором выделялся широкий мясистый нос, весь внешний облик полковника вязался и не вязался с непостижимостью его характера. Он, этот характер, проявлялся то в бурных всплесках гнева, то в увещевательных или укоряющих интонациях, когда наводил порядок на въездных путях, на наплавной мост или когда появлялся у места наведения запасного моста ниже по течению Днепра. Генерал Чумаков узнал полковника Лизюкова по голосу, когда тот проходил мимо их санитарного автобуса, уже долго стоявшего в застопорившейся колонне машин и повозок. Лизюков кого-то грозно отчитывал за какую-то провинность, и Федор Ксенофонтович громко позвал его. «Александр Ильич, это ты?» Лизюков заглянул в автобус и не сразу узнал Чумакова, хотя судьба не единожды сводила их в академических аудиториях и на всякого рода сборах и совещаниях. Когда-то на краткосрочных курсах их особенно сблизило знание немецкого языка, но Лизюков, будучи сыном одаренного сельского учителя из Белоруссии, владел еще французским и немного английским, чем немало гордился. И когда он признал Чумакова, тут же без лишних слов строго спросил: «Ходить можешь?» Федор Ксенофонтович, конечно, смог бы при чьей-нибудь помощи пройти несколько сотен метров, но когда заметил, как настороженно замкнулись на нем взгляды всех раненых, находившихся в автобусе, ответил: «Не могу, Александр Ильич, отяжелел я». «Тогда мы тебя на носилках перетащим в одну из передних машин, иначе настоишься». «Спасибо, Саша, не надо, я уж как-нибудь со своей компанией буду терпеть». «Черт упрямый!» — беззлобно ругнулся Лизюков. «Ладно, что-нибудь придумаем», — и удалился. Через десяток минут к их автобусу подошел, нервно тарахтя мотором, тракторишка какой-то странной марки. Его чумазый водитель в пропитанном соляркой комбинезоне соединил металлическим тросом автобус со своим железным конем, и они общими усилиями трактора и автобуса сползли на качковатую болотистую обочину дороги и медленно потянулись к въезду на переправу. Здесь их встретил со своими людьми полковник Лизюков. Встав на откидную подножку автобуса, полковник спросил в открытую дверь: «Федор, что там происходит?» «Наводи больше переправ и строй подъездные пути», — суховато ответил Чумаков. «Если со стороны Ярцева, Рославля и еще откуда-нибудь наши немедленно не нанесут удары по смоленской группировке немцев, то через твои переправы, я полагаю, будут пробиваться армии Лукина, Курочкина и частично Конева. А это, сам понимаешь, хлынут тысячи, плюс артиллерия, тягачи, автотранспорт». «Да немцы и сейчас напирают, чтобы перехватить нашу горловину», — сказал Лизюков. Затем раздраженно спросил: «А из чего строить мосты?» «Хотя бы из домов», — не раздумывая, — сказал Федор Ксенофонтович. «Вон сколько дерева! Вчера мне местные бабы предложили разбирать их дома. Многие уже и барахло перетащили в землянки на огородах. Но дома из хлипкого материала, сваи мне нужны. Готовь хоть плоты и пешеходные мостики. Все сгодится». На этом они и расстались, не предчувствуя, что это была их последняя встреча.